В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья. Всем мира и добра, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы. И побольше нам всем хороших новостей и как можно меньше огорчений. Тем более до Нового года, как говорится, рукой подать. И как бы там ни было, город похорошел, приоделся в новогодние одежды. Вот прошлась на Медне по предновогоднему Невскому проспекту и порадовалась и праздничному убранству, и тому факту, что в город приехало на новогодние праздники очень много гостей из других городов. Это сразу чувствуется. Люди спрашивают, как пройти туда или сюда, или проехать к Исаакию, к памятнику Петру, в Летний сад, ну и к другим интересным для туристов местам. И это несмотря ни на что. Несмотря ни на что, предчувствие Нового года и Рождества, вы знаете, ощущается. И как отметил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Петровский, несмотря на отмену праздничных концертов на Дворцовой и фейерверков, горожан, как обычно, порадует рождественская ярмарка. И в течение всех новогодних праздников будут работать десятки катков по всему городу. И особое внимание в этом году уделят украшению удаленных от центра районов города. И праздничный наряд будет радовать всех горожан, в том числе проживающих в так называемых спальных районах города. Правительство Ленинградской области приняло решение об отмене широких празднеств, но новогодние елки будут радовать детишек по-прежнему. И Дед Мороз постучится к ним в дома и ударит своим волшебным посохом. И свершится в очередной раз чудо. Елочка зажжется и исполнит желание самых маленьких жителей нашей страны. А если очень постараться, то и больших тоже. И мы для наших новогодних выпусков подготовили несколько сюжетов по истории новогодних традиций, и вы их услышите. Как услышите и поздравления от постоянных участников наших передач. Мы ждем в студию председателя общества потребителей Санкт-Петербурга Ленинградской области Галину Козловскую и знатока природы, создателя популярнейшего блога «Каждой твари по паре» биолога Павла Глазкова, ландшафтного дизайнера Ленару Хайрову с ее поэмой в прозе о таком прекрасном растении, как азалия. А в радиоклубе для любителей интеллектуальных игр «Ладья» мы вспомним талантливого человека, директора культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС, то есть Российского общества слепых, музыканта и композитора Бориса Спивакова. Итак, мы начинаем.
Приближается Новый год. Западные христиане уже встретили Рождество, а восточные еще только готовятся. На улице белым-бело от снега. С веток деревьев свисают сосульки, а в окнах домов переливаются разноцветные огни или горят горки со свечами. И, конечно, в нашей жизни появляется елка. На большой площади или дома она наверняка будет украшена мигающей гирляндой и разноцветными шарами. А на вершине будет или звезда, или шпиль. Но откуда взялась традиция украшать елку к Рождеству и Новому году? У многих народов в прошлом были обычаи как-то наряжать деревья в священные дни, когда природа переходит из одного состояния в другое. Например, в день зимнего солнцестояния. Могли повязать ленты на ветви или подвесить что-то съедобное. Делалось это, чтобы отпугнуть злых духов и получить поддержку от добрых, чтобы было здоровье или чтобы следующий год был урожайным. Есть христианская легенда, как миссионер Бонифаций проповедовал германским язычникам. Он хотел доказать бессилие скандинавских богов и показательно срубил священный дуб в честь Одина или Тора. Дуб рухнул и повалил с собой другие ближайшие деревья. Осталась только маленькая зеленая елочка. И якобы поэтому елка стала символом христианского праздника. Впрочем, это дерево и раньше было в почете у язычников. В любом случае, современную традицию украшать елку на Рождество и Новый год часто связывают с Германией. Так как Рождество – день рождения Иисуса Христа, то и рождественские украшения несли в себе религиозное содержание. Яблоки на дереве – символ запретного плода с древа познания. Свечи – символ ангельской чистоты. А на вершине – восьмиконечная Вифлеемская звезда – знак всему миру, что родился Спаситель. Яблоки, наверное, интересно смотрятся на елке, но такое украшение недолговечное и зависит от природных условий. Например, в 1848 году в Германии не уродились яблоки, и тогда стеклодувы из города Лауша изготовили стеклянные яблоки – новогодние шары. Искусственный урожай быстро разошелся и нашел свое место на елках. Так, по одной из версий, и появилась популярная новогодняя игрушка. Еще один элемент, который изменился со временем, это свечи. Выглядят они красиво, но в то же время остается опасность пожара. Проблему решил американский телеграфист Ральф Моррис, который работал в телефонной компании и постоянно имел дело с электрическими лампочками. Он изобрел знакомую нам гирлянду и стал продвигать ее в массы. Первая электрическая гирлянда загорелась в 1895 году на елке перед Белым домом. В России обычай наряжать рождественское дерево закрепился не сразу. Сначала был указ Петра I, по которому следовало на Новый год украшать здания хвойными ветвями. Но о целом дереве тогда речи не шло. Да и соблюдался указ в основном владельцами кабаков и постоялых дворов. Интерес к елке стал возникать в XIX веке. Сначала императрица Александра Федоровна, жена Николая I, немка по происхождению, устраивала для своих детей рождественскую елку, как было заведено в ее родной Германии. Потом немецкая мода стала переходить в дворянские семьи, в том числе благодаря щелкунчику Гофмана. Игрушки привозили из Германии и создавали местные производства. К концу 19 века традиция наряжать ель стала общей для разных слоев населения. В советское время Рождество было под запретом, как буржуазный и христианский праздник. Вместе с ним стали исчезать и другие атрибуты – елка, игрушки. Но в декабре 1935 года в газете «Правда» вышла небольшая заметка, подписанная партийным деятелем Павлом Постышевым. В ней был призыв: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Было решено вернуть праздник, наполнив его новым содержанием. Не Рождество, а Новый год. Вместо восьмиконечной Вифлеемской звезды – пятиконечная красная советская. Так праздничная елка и игрушки вновь вернулись в нашу жизнь и уже стали неотъемлемой частью зимы. Гирлянды, шары, фигурки сказочных персонажей и даже представители профессий переливаются разными цветами и радуют глаз. И елка, новогодняя или рождественская, живая, купленная на базаре, искусственная, собранная из множества запчастей, вырезанная из бумаги, сложенная из фонариков или скрученная из проволоки, елка остается символом праздника, обещанием радости, хорошего настроения и какого-то чуда.
К радости наших дорогих и уважаемых, и любимых, безусловно, радиослушателей, у нас сегодня Павел Глазков, знаток живой природы, страстный любитель всего, что движется, то, что и не движется, то, что, во всяком случае, бегает, прыгает, ползает, летает, плавает, в конце концов, да. Ну, то есть, вообще, на самом деле, мир, он живой природы, он движущийся мир. Павел Глазков, кандидат биологических наук, блогер, ведущий многочисленных передач, человек страшно популярный, нас без конца спрашивают, когда он будет опять на какой-то постоянной основе вести передачу. Ну, мы будем стараться, скажем так. А сегодня мы в преддверии Нового года встретились с Павлом, чтобы задать ему несколько интересующих нас вопросов. Вообще, Павел, вы когда-нибудь встречали Новый год в лесу?
Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В лесу многократно встречал. У меня вообще была традиция в семье. Отец всегда в предновогоднюю ночь, а я же вырос на Урале, на Южном Урале, в Челябинской области, и мы 30 числа шли в лес.
Что, была... серьезно, что
я
ли?
Я на полном серьезе говорю.
Не придумал.
Причем
сейчас.
Причем это началось с 10 лет примерно. Мы на лыжах шли 20 километров в горы, у нас там была избушка охотничья, и мы там жили 4 дня. Домой возвращались 1 января, причем мама не обижалась на это, это была реальная традиция.
А, вы без мамы,
Да-да-да, это в мужской компании. Вот. Но маме было, по-видимому, я так сейчас понимаю, она, может, кстати, ее будет спросить, она, может, понимала, что у меня происходит становление. Все-таки 10 лет, это начиная с 10 лет. В принципе, для меня это важно было, что я на лыжах, с отцом, идем в лес. Да, то есть
Мне это интересно, но простой вопрос. А маму-то почему не брали? Что она, на лыжах не могла ходить?
Нет, у нас мама все-таки домашний человек. Вот, нет. Она,
ей эта избушка как-то
была? Нет, она, ну, во-первых, она столько на лыжах бы не смогла физически пройти. Мы ее брали с собой, ну, папа брал на машине, когда вот куда-то на озеро мы ездили, и это было, естественно, летом. Так что я многократно... А, у меня было, слушайте, потрясающая встреча Нового года 12 лет назад. Мы поехали с приятелями на Вуоксу. Без 20:11 вечера мы нырнули. Я занимался подводной охотой. Ну, охотой тогда занимался. Сейчас я занимаюсь подводной видеосъемкой. Тогда я еще охотой занимался. И мы без 20:11 в гидрокостюмах погрузились в Вуоксу. И я как сейчас, вот прямо до сих пор помню, плыву под водой и слышу взрывы петард. То есть 12 часов было. Я вылез пол первого. Мы договорились, что услышим выстрелы примерно через полчаса к праздничному столу. И вот у меня был даже Новый год. Под водой его встречал в реке Вуокса.
Замечательно, просто совершенно. Я помню, кстати, великолепную вашу передачу про рыбку Колюшку, которая спасла...
Трехиглую, да.
Да, трехиглую. Ей стоит памятник в Кронштадте, потому что ловили ее почему-то в основном в Кронштадте. Она множество жителей спасла этого великолепного, необыкновенного совершенно городка. Что касается нашего гостя, то я читала и знаю про это. Ну, читала я, что несколько лет назад Павел Глазков отложил в сторону ружье, потому что отец его как-то приучил к охоте. И взял вот фоторужье только исключительно для того, чтобы фотографировать. Придумал передачу великолепную «Каждой твари по паре», где главной темой все-таки вопрос не межличностных отношений в звериной семье, а отношений любви, скажем так, размножения, продолжения рода. Правильно
Совершенно
я понимаю?
Верно.
Но вот у нас передача-то тоже ведь про то, что необычного вас, может быть, заставило, подвинуло вот к этой теме именно?
Изначально? Ну, во-первых, действительно, я, ну, как повторюсь, вырос на Урале, и я самостоятельно начал охотиться с 10 лет. Вот так получилось, да, и там действительно это вопрос даже и выживания был. И 4,5 года назад я от охоты перешел к видеоохоте. Как я говорю, раньше, когда я видел зверя, я нажимал на курок, и все заканчивалось. А сейчас я, когда нажимаю на кнопку видеокамеры, у меня только все начинается.
Все начинается.
Понимаете? И самое главное, что ты результатом можешь поделиться со зрителями.
Павел делится результатами и в блоге «Каждой твари по паре», потому что там очень интересные. И про лосей можно услышать и увидеть. И про каких-то удивительных белых цапли, которые являются уникальными совершенно произведениями природы. И своими наблюдениями делится о том, что появились какие-то тундровые лебеди. Вот. А порой такими сентенциями поражает как-то. Голуби – хорошие отцы. Лисы – прекрасные прекрасные отчимы. А гиббоны вообще живут в идилле. Слушайте, ну это почему, вот я не поняла, ну с отцами понятно, а почему лисы это прекрасные отчимы? То есть им все равно, кого воспитывать?
Ну, во-первых, с голубей начнем. Почему преданные отцы? Да потому что действительно у голубей, когда они выкармливают птенцов, у них вырабатывается в зобике специальное вещество, вот именно птичье молоко. Оно такое кашицеобразное. И у птицы начинает вырабатываться за несколько дней до вылупления. Самое интересное,
он предчувствует,
что вырабатывается как у самки, так и у самца. Вот это меня поражает. Самка-то, понятно, в ней созревали яйца оплодотворенные. Она их
вынашивала,
у нее физиология перестраивалась. А у самца-то почему? И вот папик, он тоже выкармливает вот этим молочком своих птенцов. Интересно, что у голубей бывает, что самка уже делает повторную кладку, самца оставляет
с предыдущими нянчится.
Да, и он полностью их ставит на крыло. То есть тут поражает, ну, вот меня как биолога даже этот факт поражает. По поводу лисовинов, то есть самец лисицы называется лисовин. У них вообще очень интересная история. То есть вот, кстати, у лисиц гон начнется уже в феврале месяце, после Нового года. Самка, это невеста на выдане со своей норой, она сама с осенью.
У нее дом есть.
Дом, она уже подготовила нору.
Невеста с приданым.
Да, абсолютно. Специально провоцирует до 5 самцов, чтобы они между собой дрались. И самый ловкий может приложить свою лапу и, как я говорю, хвост.
К ее сердцу.
Да, и она, лиса, выбирает самца себе. Кажется, что самец выбирает, ничего подобного. Он может, скажем так, претендовать, чтобы первым себя предложить. Если самец устраивает самку, если она его приглашает жить в свою нору, происходит, понятно, спаривание. Через 2 месяца появляются лисята. Любопытно то, что первую неделю самец полностью самку кормит с лисятами в норе. Она находится под землей, он, значит, добывает пищу. Любопытно, что если вдруг, понятно, природа есть природа, самец погибает, а пара, особенно самец, постоянно метит территорию. То есть соседи знают, эта территория вот этой-то пары, да, они туда не заходят. Так вот, как только метки исчезают, соседи понимают, что самец исчез, пропал. Через какое-то время, дальше барабанная дробь, лисовины, холостяки, которые по тем или иным причинам не смогли завести
Остались без семьи.
Они приходят к этой самке, вдове, между ними вспыхивают такие же ожесточенные драки, как будто это февраль, гон у лисиц, за право, представляете, стать отчимом, да, они принимают, если лиса принимает самца, она его приглашает к себе в нору, и он ей помогает довыращивать не свое потомство.
Это поразительно.
Высший пилотаж.
Это высшая степень человечности.
Это как раз говорит о заботе своего вида. Вида именно.
Продолжение.
Да, не рода, а вида своего лисицы. И вы, вот я сейчас просто сижу и думаю, вот, а с чего вообще началось то, что я начал снимать видеофильмы?
Название хорошее придумали. Каждой
это твари. Это же нам не придумала,
Оля,
сразу
Оля.
Говоря. Юля.
Юля.
Вот, она же у меня доцент консерватории. У нас вообще очень интересный альянс, потому что она профессионал в музыке, я в природе, а музыка и природа — это единое.
Ну, природа и есть музыка.
Конечно. Поэтому, да, это вот название жена придумала. И я понял, что наступил момент, когда мне захотелось делиться уникальностью природы нашего и края, региона, и России в целом. Меня вот, я помню, вот 5 лет назад просто начало распирать изнутри. И был
созрел.
Такой... Да, но это созревание, наверное, действительно.
Да.
Определенный возраст, определенные знания появились, философия изменилась. Вот. И был такой момент, когда мне стало немножко даже за державу обидно, потому что у нас, особенно с центральных телеканалов, исчезли передачи о животных именно России. И тут подошел YouTube, созрел, социальные сети, и я начал делать, творить, монтировать и выкладывать в соцсети. И вы не представляете, что буквально вот в первые месяцы появился огромный интерес у аудитории. Сейчас он, конечно, увеличивается, и благодаря Радио России, потому что выступаю и на Радио России, и понятно, что дополнительная аудитория появляется.
Вы, конечно, очень вовремя почувствовали вот эту потребность, заполнили эту нишу удивительными рассказами, потому что я, например, зачитывалась и в детстве, и в юности, и всю оставшуюся жизнь Василием Песковым. Он снимал великолепно. и писал великолепно. Но у него не было, конечно, никакой возможности на видеокамеру. Ну,
он фотограф был,
он фотограф потрясающий. Другие совершенно были времена, тем более под воду нырнуть, на дерево. Там. Вот. Я, кстати, вспоминаю один из ваших потрясающих рассказов, как вы столкнулись с лосихой, которая защищала лосенка. Да много чего было в вашей жизни, в том числе рассказ об удивительном, нетронутом кусочке нашей ленинградской природы. Мне казалось, человек уже везде прошел. Это у нас не Вепский или лес?
Вы знаете что? Нет, Вепский лес
это
отдельная история. Угу. Это национальный парк. Кстати, Вепский лес это единственный национальный парк
в
Ленинградской области. И, конечно же, у нас уже более полусотни особо охраняемых природных территорий. Но меня поражает другое, что вот буквально на любом участке леса, любой участок леса, когда начинаешь изучать, когда ставишь, а я же делаю, ставлю еще видеоловушки у меня в лесу. Я вот сейчас с вами общаюсь, а у меня видеоловушки
работают.
Фиксируют, да, фиксируют, делают видеозаписи. И меня поражает, что природа, она вообще вокруг нас. У меня же есть масса сюжетов даже о природе Санкт-Петербурга. Да, то есть вот, казалось бы, мегаполис. А у нас, кстати, вот по поводу Петербурга, сразу радиослушателям скажу, что Петербург — это единственный мегаполис мира, на территории которого есть тетеревинный ток. Раньше думали, что только единственный мегаполис Европы, а потом я говорю, извините, там в Америке тетерева
не живут. Это что, прямо в городе, что
прямо, ли? Прямо в Санкт-Петербурге. Это заказник Сестрорецкое болото. Я вам больше хочу сказать, что там два тетеревиных тока. Нигде в мире больше такого нет. Плюс еще у нас на территории Санкт-Петербурга есть небольшой, но он есть, существует, глухариный ток. Естественно, Тетерев и Глухарь занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.
Ненавидим браконьеров.
Нет. Ну, вообще охота официально запрещена в Санкт-Петербурге, это и правильно. Вот, поэтому все прекрасное рядом, близко. И самое главное, что я рассказываю о природе, которая нас с вами окружает. Почему это важно? Во-первых, нам это интересно, когда мы идем за грибами, за ягодами, на рыбалку в лес или просто погулять. Знания. А второе, как я говорю, всегда, конечно, природе вредит тот человек, который находится в ней. Не житель Папуа-Новой Гвинеи вредит в Ленинградской области, а мы с вами. Поэтому я считаю, что можно защитить природу только лишь одним способом. Ни штрафы, ни уголовная ответственность. Только один способ. Это через ее познание. То есть знания вызывают то чувство, которое называется любовь. Если мы влюбляемся, а я не могу даже представить, как можно не любить природу. И вот если мы природу любим через знания, мы ей никогда не навредим.
Мы назначили продолжение этого новогоднего диалога у елки с биологом Павлом Глазковым еще и на 2 января. Как говорится, ждите продолжения рассказов и забавных историй из мира живой природы. 2 января Павел Глазков в Пулковском меридиане уже в новом 2023 году. А сейчас мы приглашаем любителей интеллектуальных игр в радиоклуб «Ладья». И это последняя передача в этом году. А следующая выйдет в эфир только, внимание, 11 января уже будущего 2023 года. И завершающая передача этого 2022 года особенная. Мы решили посвятить ее памяти большого друга радиоклуба «Досуг», директора Центра культурно-спортивной реабилитации регионального отделения ВОС. Центр известен в городе больше как просто «Дом культуры» имени Шелгунова. И мы очень любим этот гостеприимный дом. И Борис Спиваков, возглавлявший его долгие годы, был для многих добрым другом и соратником, в том числе и для радиоклуба «Досуг». Талантливый музыкант, композитор, самородок, интересный человек. Он не раз был и нашим гостем, гостем радиоклуба «Досуг». Борис Васильевич мужественно боролся со страшным недугом, но, к сожалению, в этом году его не стало. Вечер памяти Бориса Спивакова прошел в стенах ДК, который долгие годы был, собственно, и его домом. На вечере был наш корреспондент Константин Петров. Ему слово.
На краю земли трактирщик сам с собою говорит. У него для споров слишком много мнений. Ты чего седой, трактирщик? И такой худой на вид. От сомнений добрый путь, от
Вы слышите песню Бориса Александровича Спивакова в исполнении группы «Даниэль Дефо». С 2004 года Борис Александрович был директором Центра культурно-спортивной реабилитации Всероссийского общества слепых ВОС. 20 сентября он ушел из жизни. 10 декабря Борису Александровичу исполнилось бы 70 лет. И в этот день его друзья и коллеги собрались вместе, чтобы вспомнить о директоре, о поэте и музыканте, о человеке. О жизненном пути Бориса Спивакова рассказывает Ольга Ефименко, художественный руководитель Центра культурно-спортивной реабилитации.
Борис Александрович родился 10 декабря 1952 года в Ленинграде. Зрение потерял в 7-летнем возрасте. Учился в Рижской средней специальной школе-интернате для слепых детей. С 1966 года без отрыва от школы обучался в Рижской государственной филармонии Бюро эстрадных оркестров по классу аранжировка. С 1967 перешел на обучение по классу классическая эстрадная гитара. Инвалид первой группы по зрению, член ВОС с 1967 года. После окончания школы поступил на исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена, который закончил в 1977 году по специальности учитель истории, обществоведения и основ государства и права. Одновременно с учебой в институте работал на Лужском УПП слесарем-сборщиком надомного участка. С 1978 по 1989 год преподавал в государственном ПТУ номер 225 в Луге. В 1993 году был назначен на должность заместителя директора по социальным вопросам Лужского УПП, который занимал по мае 2003 года, а в апреле 2004 года был назначен на должность директора Центра культурно-спортивной реабилитации. Являясь директором центра, Борис Александрович во главу угла своей работы ставил подготовку и проведение самых разных реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению. Под его руководством активизировалась деятельность творческих коллективов, спортивных секций, были открыты новые кружки самодеятельности, приобреталась аппаратура. Стали активно проводиться разные фестивали и конкурсы, в том числе известные нам всем художественно-реабилитационный конкурс команд местных организаций, поэтический конкурс «Слово наше отзовется», фестиваль народной песни «Напевы Родины моей». А в 2006 году Борис Александрович стал инициатором проведения открытого регионального фестиваля «Струны Северной Пальмиры», который стал любимым и традиционным и в настоящее время проходит с большим успехом. Борис Александрович был талантливым и незаурядным человеком. В течение 9 лет возглавлял Ассоциацию бардов и клуб авторской песни Ленинградской области. – В 2002 году завоевал звание лауреата 10-го Всероссийского фестиваля авторской песни незрячих исполнителей. Награждался почетными грамотами отдела культуры Ленинградской области. В 2006 году Спиваков был выбран председателем читательского совета при Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых. Но в 2010 году стал победителем в городском конкурсе «Лучший читатель года».
Галина Галямова, главный специалист по музейной работе.
Это и товарищ хороший, и руководитель хороший. Давал очень хорошие советы. С ним было очень всегда надежно. Кроме того, он курировал совет по работе с ветеранами и музейной работе. Не просто курировал, он не пропускал ни одного заседания. И не просто вот так вот приходил, слушал, а сам очень активно участвовал. Если возникали какие-то конфликты, он очень умело так подходил к разрешению этого конфликта, что, чтобы не обидеть человека. Он вообще, по-моему, никогда никого не обидел. В моей-то жизни, в общем-то, он внес очень много, в мою жизнь внес очень много положительных эмоций. Он, конечно же, талантливый человек, музыкальный. У него такой вот талант, ну, по-моему, во всем. И самое главное, что вот человеческие качества ему присущи. Но чтобы мне долго не занимать ваше внимание, я хочу предложить конкурсу струны Северной Пальмиры присвоит имя Бориса Александровича Спивакова.
Виктор Назаров руководит бардовским клубом «Наша песня».
Ну, в общем, так получается, что мы же при жизни не всегда успеваем сказать какие-то важные слова. Или не успеваем, или не набираемся храбрости. Вот. И с Борисом Александровичем мы тоже так сидели, пели песни. И он как-то один раз спрашивает: «Витя, а почему ты ничего не говоришь по поводу моих песен?» А я как бы... Ну, понятно, мы дружили, но, в принципе, какое я право могу разбирать или как-то оценивать его песни? Он состоявшийся автор-исполнитель, он пишет песни, которые людям нравятся. Почему я как-то должен оценивать это? Я понял, что действительно он вот в этих наших посиделках, он ждал, что я ему скажу, что да, вот это здорово, эта песня классная, эта песня еще лучше. То есть действительно ему эта оценка важна была и нужна. Борис Александрович, Боря, у тебя очень классные песни. Спасибо тебе большое. И сейчас я спою твою песню, которая для меня является самой любимой.
Красно-розово в тумане исчезают этажи. Без другой меня поманят колокольчики воржи. Принимаю, пробиваю, пробиваю этот мир. Сумасшедшего трамвая, сумасшедший пассажир. А когда он бросит рельсы и пойдет через года, отключите управление, оборвите провода. Вы живете не любя, вы живете не любя. Так пеняйте на себя, так пеняйте на себя. Вы живете не любя, так пеняйте на себя.
Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
Вы знаете, он не любил вообще таких вот траурных церемоний, как-то даже избегал их. И поэтому, несмотря на то, что сегодня действительно, с одной стороны, день его юбилея, с другой стороны, мы понимаем, почему так он проходит, но все-таки мне кажется, что сейчас он с нами, и он бы не одобрил, если мы только будем про какие-то печальные вещи говорить. Он был действительно талантливый и очень незаурядный человек, и с прекрасным чувством юмора. Действительно, талантливый человек жил-был рядом с нами и будет с нами, потому что пока мы помним, конечно, человек живет. Не за 5-6 он мне звонил, ну, с присущим его вот этим артистизмом, да, сказал, ну, кто про меня вспомнит, но максимум человек 5. Я хочу сказать, что, Борис Александрович, вы ошиблись. Нас сегодня гораздо больше, а еще много тех, кто не смог по разным причинам прийти. Поэтому в данном случае вы были неправы. Помните песню «Я же прав»? Да, конечно, Боря прав. Но в данном случае он ошибся. Бориса Александровича мы любим, помним и будем любить и помнить, конечно, многие-многие еще, надеюсь, дни, месяцы и годы.
Елена Иванова, поэтесса, прозаик, работала помощницей Бориса Александровича.
Даже не знаю, что сказать. Мы вместе сочинили столько песен, сценариев, и все это было такое веселое. Борис Александрович, он очень увлекался приключенческими романами, ну, прямо как мальчишка. Я еще в библиотеке с ним познакомилась, чего он только не читал. Ну, прямо как действительно юноша. Пиратов этих всех наизусть знал, столько историй там рассказывал. Я помню «Алаверды» Бориса Александровича. «Люблю бесконечно и трепет на вас, но, впрочем, довольна елея. Оставим немного любви про запас, оставим немного любви про запас, ведь будут еще юбилеи».
Спасибо, Лена Михайловна. И действительно, огромное количество песен сочинили вы в соавторстве. Плод совместного творчества Бориса Александровича и Елены Михайловны, очень популярная и любимая в нашей организации песня, я бы сказала, хит. Песня «Назойливый ноябрь».
Назойливый ноябрь стучится в дверь беззвездно.
воздушных замком в облаках, поверь, еще не поздно. Ведь в розовых очках не разглядеть морщины, а следствия, сданы в архив, живут причины. Лишь холодок твоей руки остался незавершенностью строки, метался. Назойливый ноябрь опять стучался в двери, но нас уж больше не пронять, не верим.
А теперь перейдем к заданию. Но сначала подведем итоги прошлой игры. 21 декабря мы играли в шашки. От вас мы получили 23 правильных ответа. В результате розыгрыша определились победители. Анатолий Шрамченко, Андрей Бормотов и Андрей Вавилов. А призы у нас сегодня – книги доктора Сергея Бубновского «Ленивая гипертония», победный ход прошлой игры D2 на E3. А сегодня мы играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые. Король H6, Харитон 6, Конь C5, Цезарь 5, Ферзь D8, Дмитрий 8, Конь H7, Харитон 7. Черные. Король F7, Федор 7, Конь G6, Жора 6, пешка Е7, Евгений 7. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. Повторю задание. Белые. Король H6, конь C5, ферзь D8, конь H7. Черные. Король F7, конь G6, пешка Е7. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. Ваши ответы мы ждем в течение часа после эфира по телефону 8 921 934 6209. Повторю номер телефона 8 921 934 6209. Либо включительно до воскресенья в личное сообщение нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
А я хочу дополнить эту информацию очень хорошим и важным сообщением. 14 января мы все-таки проведем наш очный конкурс для любителей интеллектуальных игр. Мы приглашаем вас к 12 часам в Дом культуры Шелгунова на улицу Шамшева, дом 8. В 14 часов мы всех без исключения ждем на концерт. Концерт благотворительный, бесплатный. И в нем примут участие замечательные мастера искусств. Светлана Мудрецова, петербургская певица, лауреат международных конкурсов, Тамара Пятница, композитор Виолетта Гриневич, автор-исполнитель, прекрасный бард Виктор Федоров, ну и заслуженный артист России Виталий Псарев и гармонист-баянист, балагур Игорь Шипков. Ждем всех! А сегодня мы закрываемся до 11 января 2023 года. Я имею в виду радиоклуб «Ладья». А передача следует дальше, и мы спешим в «Нескучный сад».
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
А сейчас я предоставляю слово нашей замечательной ведущей нескучного сада, кандидату сельскохозяйственных наук, ландшафтному дизайнеру Линаре Хайровой.
Здравствуйте, друзья! Как всегда, я рада встрече с вами. Уже мы чувствуем новогоднее настроение, мы его себе сами создаем. Еще одна возможность создать себе это новогоднее настроение – это приобрести комнатные азалии, которые как раз цветут в эти зимние месяцы, и они будут нас радовать, будут нам создавать новогоднее настроение. Так что сегодня будем говорить о комнатных азалиях, которые являются близкими родственниками садовых красавцев, рододендронов. Азалия также относится к семейству вересковых. В природе она произрастает во влажных горных лесах Китая и Индии. В домашних условиях в основном выращивают только два вида, ну и какие-то их гибридные формы. Такой компактный небольшой кустарничек высотой до 50 сантиметров с очень обильным и красивым цветением. Цветки пышные, разных оттенков, от красного, белого, розового до сиреневого. Бывают двуцветные. Интересный факт. Азалия, она обладает уникальной способностью. Она лучше всех других растений впитывает аммиак, который содержится у нас везде в средствах для мытья посуды, там, во многих моющих средствах, бытовой химии. Она еще и будет отвечать за ваше здоровье. Вот эти два вида, это азалия индийская и азалия японская или рододендрон тупой. Вот что касается сортов азалии, то они, конечно, известны селекционерам в основном. К сожалению, если вы придете в магазин или садовый центр, то там гибридные азалии, и там просто написано азалия белая, розовая, красная или азалия микс. Поэтому это только вот у коллекционеров. Ну, есть старые сорта, я их назову. Например, сорт Макс Шеми. Это высокорослый сорт с махровыми цветками диаметром до 8 сантиметров. Сильно гофрированный по краю. И лепестки такого лососевого оттенка. И цветет 130 дней, то есть достаточно долго. Еще один сорт Ниоби белая. Высокорослые растения до 60 сантиметров, раскидистые, с белыми махровыми цветками и цветет 80 дней. Сорт Шне – высокорослый сорт с полумахровыми белыми цветками и цветет 130 дней. Уход за азалией. Вот он сложный. Азалия – очень капризное растение, ну, такого своего рода принцесса на горошине. Потому что она очень требовательна к условиям выращивания. Это обусловлено тем, что в природе азалии растут в прохладном горном климате и на, да, кислых почвах. Грунт для комнатных азалий должен иметь кислую реакцию. Ну, есть готовые фасованные почвосмеси, и там так вот пишут там, для азалий, рододендронов, можно их и использовать. Что касается освещения, комнатные азалии предпочитают яркий рассеянный свет. На прямом солнце рост угнетается, а листья и цветки даже могут получить ожоги. Но зимой, в период закладки бутонов и цветения, вот азалии как раз будет нужна досветка фитолампами. Температура. Вот это главная такая сложность ухода за комнатной азалией. Оптимальная температура для них во время роста – плюс 15-18 градусов. А вот для того, чтобы было цветение пышное во время формирования бутонов, мы снижаем температуру до плюс 10-12 градусов. Летнюю жару комнатная азалия очень плохо переносит, и все, что выше 20 градусов, для нее это просто катастрофа. Ну и вредно ей находиться на сквозняках. Хотя, да, периодическое проветривание проводить нужно, но в момент проветривания вам придется убрать растение, переставить в другое место. Что касается влажности, комнатные виды азалии требуют высокой влажности воздуха, поэтому мы ее опрыскиваем. Но во время цветения это нужно делать очень аккуратно, потому что капельки воды могут привести к потемнению цветков. Что касается полива, тоже еще одна трудность. Растение требует влажного грунта, но при избытке влаги очень быстро поражается корневыми гнилями. И во время цветения требуется тоже более обильный полив, чем обычно. Чередуют цветоводы нижний полив с обычным, да. Конечно, ни в коем случае нельзя поливать водой из-под крана. Вода должна быть мягкой, отстоявшейся. Удобрения, только специальные удобрения для азалий. И предпочтительно в жидком виде. Как правило, да, один раз в две недели. Зимой, естественно, сокращаем количество подкормок. Еще один важный момент выращивания азалии – это обрезка. Нужно формировать вот этот красивый плотный куст. После того, как азалия отцветает, обязательно удаляем отцветшие цветки, Побеги укорачиваем на несколько сантиметров. Появляются молодые побеги. И тем самым, да, у нас будет в перспективе более обильное цветение. Что касается размножения, ну, размножают полуодревесневшими черенками. Из молодых побегов нарезаете черенки длиной 7-10 сантиметров с листьями, обрабатываете стимуляторами корни образования и, как обычно, да, высаживаете в какой-то рыхлый субстрат. И таким образом уже создаете эффект тумана и таким образом размножаете. Пересаживать, конечно, тоже нужно по мере роста. И, конечно, пересаживаем только тогда, когда закончится цветение. Молодые растения нуждаются в пересадке один раз в год, а уже более старшие экземпляры, 3-4-летние, пересаживаем раз в 3 года и реже. И, конечно, очень аккуратно пересаживаем, потому что у нее очень хрупкая корневая система. Смотрим, чтобы корневая шейка оказалась на том же уровне, что и прежде. Ну, конечно, есть какие-то специфичные болезни, но вот в первую очередь это корневые гнили, и причина их избыточный полив, серые гнили. Причина в том, что плохой уход, неправильный полив. Фитофтороз, опасная болезнь, тоже есть такая на азалии. И также причина – это неправильные поливы. Хлороз – это заболевание проявляется в том, что листья бледнеют и обесцвечиваются между жилками, а затем по всей листовой пластинке. Вот причина хлороза в том, что не соблюдается именно кислотность почвы. Ну и вредители все те же самые, которые есть в комнате, это различные паутинные клещи, щитовки, тли, белокрылки, трипсы. Если немного вредителей, то мы можем справиться, да, такими народными средствами опрыскивания, протираем там мылом зеленым. Ну а если уже проблема серьезная, то, конечно, вам придется уже использовать соответствующие, да, препараты, инсектициды. Вот немножечко об новогодней азалии. Всем вам хорошего настроения, всем добра, мира, спокойствия и любви вашей семье, чтобы все было в порядке у вас и у ваших близких. Всего доброго, до следующих встреч.
На сегодня все, дорогие мои. Сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Валерия Измайлова, корреспонденты Анна Бондаренко и Константин Петров и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Встретимся, кстати, завтра, в четверг, 29 декабря 2022 года. Это будет последняя встреча наша с вами в уходящем году. Здоровья всем, берегите себя. И до встречи, повторю, завтра в 17 часов 10 минут.
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10 часов 35 минут.